У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире очередная передача, посвященная автобиографическому повествованию Паустовского, мнимо автобиографическому, как я считаю, в чем по мере сил попытаюсь убедить и вас. Повесть о жизни. Главным образом ее религиозным аспектом, которые у Паустовского простираются в очень широких диапазонах, от, собственно, религиозных до литературных. Возвращаемся к началу повествователя, где описывается отношение к религии его отца, а попутно сообщается кое-что в этом плане и о других родственниках. Читаем. В телеграмме, полученной мною в Киеве от умирающего отца, была странная фраза: «Привези из Белой церкви священника или ксенза, все равно кого, лишь бы согласился ехать». Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над священниками и ксензами с моей бабкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины. О вере бабки, стоит отметить, довольно подробно говорится далее, и эта вера тоже заставляет желать лучшего. Продолжаю прерванную цитату. «Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как ее называли, Дозя. Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке кобзарь Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как Библия. После этого уже не кажутся удивительными примитивные антихристианские эскапады самого Паустовского, проявляющего в отношении каких бы то ни было признаков религиозности примитивнейшее бесчувствие, зато обнаруживающего столь же примитивный пыл в области богоборческого романтизма, представляемого как боль за человечество и не лишенного реформаторского зуда. Верующий человек при любой перемене участи, будь она со знаком положительным или же отрицательным, всегда надеется, что эта перемена хоть в какой-то степени посодействует избавлению от хотя бы малой доли греховных наклонностей, уменьшит влечение к ним, без всякого внимания на то, в каком состоянии следовало бы находиться миру вокруг него. Но такой тип человека, лишенного упомянутого зуда, проецируемого на окружающее, человека, склонного, можно сказать, к святости при всем внешнем невмешательстве в проистекающие вокруг него события, тайно молящегося за людей и тем самым в какой-то, иногда очень большой мере, содействующему их исправлению, а заодно до какой-то степени положительно влияющего и на состояние мира, такой человек глубоко непонятен, а посему и чужд Паустовскому. Посему среди множества людей, с которыми ему пришлось повстречаться, таких он не выделяет никак. Правда, упоминает неоднократно, но кратко и в крайне нейтральном контексте. Видно, что люди этого типа не производят на него никакого впечатления, равно как и обстановка вокруг них. Читаем в одной из глав второй книги, описывающей посещение скита. «Мы вошли в церковь. Горело всего 3-4 свечи. Старики в черных схимнических рясах с нашитыми на них белыми крестами и черепами не шевелились. Коричневой позолотой поблескивали во мраке узкие лица святителей. И это все впечатления о ските. Далее идет привычное. Все это как-то смешалось в сознании. Древний скит, унылые песнопения, гул сосен за стенами церкви, черепа на рясах схимников, окопные завшивившие солдаты, синагога в Кобрине, та самая, где повествователь упрекает старого еврея за его веру в Бога, митинги, революция, Марсельеза, Керенский, мир хижинам, война дворцам. Все это казалось пестрым сном. Это почти неправдоподобное течение моей жизни. Ожидание перемен стало в этой жизни уже привычкой. Как все это осмыслить? Как понять? Задается вопросами повествователь далее. Как найти в этом хаосе ту ясность, без которой ничего нельзя сделать подлинного и целого? И как объяснить себе самому то состояние, что делает человека одновременно и приверженцем революции, последователем великих передовых идей и собеседником Гейне, и современником Древней Руси, поющей здесь, в скиту, дребезжащими голосами? Последний вопрос, очень важный, могущий разъяснить и все вопросы, прозвучавшие ранее. Ответ же на него здесь, рядом, у тех же отшельников с крестами на мантиях, которых мимоходом отмечает повествователь. Но вопрос-то задан чисто риторически, ответ на него ему не очень-то и нужен. А ведь найденный ответ мог бы не только правильно осветить происходящее в России, но и помочь правильно выстроить жизнь в будущем. Но и этим повествователь, похоже, не очень озабочен. Впрочем, может быть и хорошо, что Паустовский хотя бы по этому поводу не пускается в длинные путанные рассуждения. Что из этого могло бы выйти, мы можем представить себе, читая другие эпизоды его повести о придуманной жизни. В частности, в книге третьей «Начало неведомого века» мы находим описание двух провинциальных священников. Один из них старенький, тихий, смиренно доживающий жизнь в глухом селе, в церкви которого служит до последних дней. То, что он описан Паустовским с определенной долей симпатии, в значительной степени объяснимо тем, что этот священник является отцом одной из его приятельниц. А к друзьям и приятелям Паустовский, несмотря на все их недостатки, относится весьма трепетно. Что не только извинительно, но и похвально. Зато при описании второго, более, кстати, примечательного и в смысле типологических, так сказать, особенностей, и в смысле того, как он изображен автором, Паустовский дает себе полную волю. Сказать, что он изображает священника насмешливо, даже утрированно, пожалуй, ничего не сказать. В том-то и дело, что вовсе не сатирически, не совсем утрированно, но весьма, я бы даже сказал, тонко. И что самое главное, именно под тем углом, который желателен и для него, прогрессивного либерала, наслаждающегося прогрессивностью своего мышления, и для советской цензуры, для которой в данном случае нет никаких поводов для тревоги, и для расцерковленного к этому времени читателя, воспринимающего его описание как должное. Привожу почти полный текст этого маловероятно, чтобы реального, но зато весьма билетаризированного эпизода, чему подтверждение ряд малоправдоподобных же, явно присочиненных деталей, вроде лопнувшей на животе и заду ряси для всех перечисленных нужд персонажа. Читаем. «Однажды к отцу Петру приехал лукавый отец благочинный. Он был оранжево-рыжий, носатый, говорил с сирым фальцетом, и ряса у него была разодрана на животе и заду. Он тут же сообщил, что устроил лаз в заборе своего сада, дабы внезапно подкрадываться с тылу и ловить мальчишек, яблококрадов. Но лаз оказался узковат, и, торопясь пролезть в него, отец благочинный изодрал одеяние. Отец Петр при виде благочинного онемел. Он только беспрестанно кивал, соглашаясь со всем, что говорил благочинный. А тот объяснял, что нужна большая политичность, чтобы оградить пастыри от всяких бед и находиться в хорошем расположении с властями. Потом отец Петр сходил куда-то неподалеку и принес бутылку мутного самогону. Он вонял керосином и гнилым хреном. Но отец благочинный выпил подваренную картошку 2 граненых стакана и начал нести околесицу. «После Господа нашего Иисуса Христа и блаженных святителей церкви, — говорил он, рыгая, — пуще всего уважаю большевиков. Люблю решительных мужчин, поскольку сам прославлен на всю епархию отвагой. Согрешит чего-нибудь вот такой попик гугнивый, я его хвать за загривок и так единожды тряхну, что мозги у него разболтаются в окрошку. Тогда тряхну вторично, и мозги станут на место. Других мер не применяю, из сострадания». Отец Петр поежился. Косицы его тряслись на затылке. «Вот, скажем, сей глуховатый иерей отец Петр. Что с него взять? Соленый огурец да облезлую камилавку?» Отец Петр хихикнул. «Я безгрешен, — сказал он с опаской. — Мне на медни 8-й десяток пошел. Грехов на тебе, понятно, нету, по дряхлости тела и убогости разума». «Напрасно вы так говорите, — заметил я благочинному. — Отец Петр — добрый человек. Зачем его обижать?» «А он не обижается, — благочинный повернулся к отцу Петру. — Вот видите, кивает. Смирение пасторское приписывает ему, сносит безропотно и глад и поношение. А вы, молодой человек, за пастыря заступились бы не здесь, в Якимовке, а там, в Москве, в кремлевских палатах, где новые кесари пекутся о благе народа. Все хорошо у большевиков, все одобряю, кроме запрета держать лошадей и устраивать конские ярмарки. Я на конях был первый мостак от Рязани до Липецка. Ни одной ярмарки без меня не обходилось. Как взойду на ярмарку, так всех цыган-барышников будто корова слизнула. Крепко я им холки накручивал, а вы говорите, большевики. Отец благочинный внезапно замолк, опустил голову на грудь и страшно захрапел. Так прошло несколько минут. «Срам», — сказал мне шепотом отец Петр, — «заметут его большевики, ой, заметут». «Не заметут», — неожиданно и совершенно спокойно ответил отец благочинный, открывая глаза и оглушительно чихнул. «Не радуйся, отче Петр», — он чихнул второй раз, — «как бы тебя самого не замели из Якимовки». Благочинный чихнул третий раз, потом в четвертый, и вскоре Зальца начала дребезжать и позванивать от его богатырского чиха. Наконец благочинный отчихался, вытащил из кармана обширный красный платок, обстоятельно вытер лицо и сказал совсем ясным голосом. «У меня хмель выходит чихом. В каком бы опьянении я ни находился, а на 20-м чихе я тверезый, как стеклышко. Такая особенность». Он встал и попрощался, и напоследок сказал отцу Петру. «Сиди, никто тебя не тронет». Ни советская власть, ни церковная. Христос, истинный Бог наш и пречистая Его Матерь, услышат твои вопли и завывания, отец Петр. Благочинный уехал, а отец Петр взял большие ключи от церкви и поплелся служить молебен, очевидно, по случаю избавления от благочинного. А что же повествователь? Он, любопытство ради, идет в церковь вместе со священником и ведет себя там, как уставший экскурсант. Молебен, который служит отец Петр, его, конечно же, не интересует. Я распахнул рассохшееся запыленное окно, сел на подоконник, читаем мы далее, и передо мною как бы промыли небо яркой водой, как будто бы для любования природой нужно было распахивать оконную раму, рискуя ее сломать. Но, конечно же, Паустовский хочет внушить читателю, что действие это несет в себе еще некий метафорический смысл. Нетрудно догадаться, какой. Странное, в общем-то, впечатление производит этот, несомненно, имеющий под собой какую-то реальную почву эпизод с двумя священниками. Несмотря на все усилия повествователя вызвать отвращение к благочинному, на читателя он производит впечатление, если не прямо противоположное, то, по крайней мере, не лишенное некоторой доли симпатии. Более того, определенное чувство эстетического любования этим персонажем не покидает и автора. А вот что касается реальной подоплеки этого явно литературно обработанного эпизода, то рискну предположить, что в действительности Паустовскому вполне, может быть, пришлось столкнуться с довольно нечастым типом юродствующего священника, чего, естественно, в полной мере оценить ему не дано. Так же, как приблизиться к религиозной жизни православных монахов во время проживания в Новоафонском монастыре, описание обитателей которого до странности напоминает описание двух священников в Рязанской глубинке. И здесь повествователь не увидел ничего, помимо грязи, грубости, невежества, лицемерия. Привожу фрагменты. В соборе шли еще службы, но монахов в монастыре оставалось всего несколько человек. Ими распоряжался отец Келарь, рыжий, конопатый, с брезгливым голосом. «Вас, как людей образованных, — сказал отец Келарь, посмотрев наши удостоверения, — прошу держаться в рамках. Здесь, в соседнем номере, помещается госпожа Нелидова. Она прибыла к нам, дабы отдохнуть от мирского безобразия и скверны. Светская, по-монашески настроенная женщина. Пешком пришла из Сухума. Вся в правилах и очень строга. Ходит в черном, как инокиня». Предупреждение Келаря не лишнее, ибо, как читатель убеждается далее, пребывание в монастыре Паустовского и его спутников сводится исключительно к интересу к упомянутой Нелидовой, с неоднократными поползновениями к знакомству и обсуждением ее женских достоинств, а также попиванию монастырского вина. О первом увлечении паломников, в кавычках, я распространяться не буду. Приведу только одно выражение, произнесенное одним из них – апофеоз женщины. А вот о втором скажу более подробно. Прочтем. Келлар скосил глаза в сторону и сказал деловым тоном: «У нас в трапезной, молодые люди, можете приобрести хлеб и холодец, а у меня в кладовой вино маджарку. Милости просим. Я сам виночерпий и винодел, так что за маджарку ручаюсь». Показателен комментарий повествователя, в очередной раз обличающий в нем тупой, ничем не пробиваемый позитивизм. Если на новом Афоне нам мерещилась всякая чертовщина, то, конечно, только от этого мутного вина. Это было вино для бедных, очень дешевое. Маджарка действует с утра до вечера. А потом, рано утром, стоит только выпить стакан холодной воды, лучше всего из ручья, как опьянение начинается снова и тянется почти весь день. В освоении этой практики паломники и провели все время пребывания в монастыре, из которого им запомнился только запах пригорклого масла и уборных. Это дословная цитата из Паустовского. А вот впечатление от соборного храма. Собор был расписан сладенькими картинками из Ветхого и Нового Заветов. На этих картинках все люди были в голубых и розовых одеждах и возводили очи к куполу. Там парил, сидя на пухлом облаке, седобородый и хмурый бог Саваоф. Из-под подола его хламиды виднелись толстые ноги в обыкновенных кожаных сандалиях. Очевидно, художник не решился изобразить Саваофа босиком. Конец цитаты. Не обходится и без очередного метафорического распахивания никогда не открывавшегося окна из душной кельи на морской простор. И снова в ходе действия с метафорически треснувших рам сыплются метафорические же засохшие мухи и ночные бабочки. Тоже почти дословная цитата. И, наконец, еще одно описание духовного лица гимназического преподавателя закона Божьего протоиерея Трегубова. Назвать его имя Паустовский не задается трудом. Фрагментарно привожу самые примечательные места из этой характеристики. Некоторые из них могут показаться несущественными, но напоминаю, что Паустовский в своей книге неоднократно акцентирует свою способность через, по видимости, незначащие детали выявлять потаенную суть человека. На самом деле эти детали, как мы сейчас убедимся, возвращают нас к штампам из советских учебников или советским же романам, написанных по социальному заказу. Читаем. На каждый день недели у нашего законоучителя, соборного протоиерея Трегубова, были рясы разного цвета. Серая, синяя, лиловая, черная, коричневая, зеленая и, наконец, кремовая, чесучевая. Он говорил тихо, глядя на нас узкими презрительными глазами. Золотой значок академика поблескивал на его рясе. Он был похож на бога Саваофа с церковного купола, огромный, с широкой бородой и гневными глазами. Трегубова боялись не только гимназисты, но и учителя. Он был монархистом, членом Государственного совета и гонителем свободомыслия. Он стоял на равной ноге с киевским митрополитом и приводил в полное безгласие захудалых сельских батюшек, когда они являлись к нему получать разнос за недостойные поступки. Интересно, откуда известно повествователю об этих разносах. Трегубов любил выступать на модных в то время религиозно-философских диспутах. Он говорил гладко и сладко, распространяя запах одеколона. И заключение. Мы ненавидели его так же холодно, как он ненавидел нас. И настолько же, как читатель узнает далее, насколько уважали гимназического ксенза. За что же полюбился молодым свободомыслящим юношам, представитель смежной конфессии, догадаться нетрудно. Мы пользовались любым предлогом, чтобы удрать с закона Божьего, повествуется далее. Надежным убежищем в таких случаях были уроки католического закона. Они шли одновременно с нашими, но в другом классе. В нем властвовал ксенц-каноник Оленский, который, конечно же, в глазах Паустовского значительно выигрывает сравнительно с Трегубовым, и который наделяется далее многими привлекательными качествами, данными через все те же пресловутые детальки – И добродушен он, и язвителен в спорах с ненавистным Трегубовым, и глаза у него смеющиеся, в отличие от злых глаз русского попа, и держит себя с гимназистами на равных. Как все-таки глубоко в сознании сидит у русского интеллигента ненависть к православию и его представителям. Вот и далее приводится несколько примеров из этой же области. А главной проверкой на вшивость, а заодно и фактом окончательного разоблачения Трегубова становится день смерти Льва Толстого. Читаем. «Как раз в этот день первым уроком в нашем классе был закон Божий. Трегубов вошел слишком быстро, не так, как всегда, перекрестился на икону и сел к столу. Дежурный Матусевич вышел и остановился рядом с Трегубовым. Трегубов тяжело смотрел на него и молчал. «Вчера в 6:00 утра на станции Остапова, — сказал Матусевич, стараясь не волноваться и говорить громко, — умер величайший писатель нашей страны, а может и всего мира, Лев Николаевич Толстой. Громыхнули крышки парт, весь класс встал. В глубочайшей тишине был слышен топот копыт. По улице проезжали патрули. Еще одна многозначительная деталька из столь любимых Паустовским. Трегубов наклонился над столом, сжал его края толстыми пальцами и сидел неподвижно. «Встаньте, отец протоиерей!» – очень тихо сказал ему Матусевич. Трегубов медленно и грузно встал. Шея его налилась кровью. Он стоял, опустив глаза. Прошло несколько минут. Нам они показались часами. Потом все сели бесшумно и медленно. Трегубов взял журнал и пошел из класса. В дверях он остановился и сказал: «Вы заставили меня почтить память вероотступника, отлученного от церкви. Не будем говорить о том, что он был великим писателем. Я совершил преступление против своего сана и понесу ответ перед Богом и высшими церковными властями. Но с этого дня я уже не преподаватель в вашем классе. Прощайте, и да вразумит вас Бог». Мы молчали, Трегубов вышел. Не могу судить, насколько и в каких именно пропорциях смешаны в этом эпизоде правда и очень тонкая ложь. Ясно одно, этот эпизод один из немногих у Паустовского, где эта правда пробилась в текст помимо воли автора. И много раз обхаянный им до этого протоиерей предстает здесь таким, каким был в жизни, в сложном смешении различных и положительных, и отрицательных качеств, а не в качестве той плоской фигуры, которой представлял его до сих пор автор книги о жизни, с которой я надеюсь покончить в следующей передаче.